Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова.
Ну, теперь обратимся к прогнозам синоптиков. После прохождения серии холодных атмосферных фронтов по центральным областям Европейской России, жара на время отступила, отмечают они. Но к выходным дням снова станет жарко. Так, в субботу в центральных областях температура достигнет 31 градуса. Сегодня в Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, температура от 19 до 21 выше нуля. В Москве днем переменная облачность без осадков, температура около 26 градусов тепла, ветер западный 2,7 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и далее в нашем эфире.
Трагедия на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. Саммит президентов стран Центральной Европы в Чехии. Обвинение Андрея Лугового в убийстве Александра Литвиненко британскими правоохранительными органами. Кроме этого, мы представим вашему вниманию новости спорта, обзор центральной российской прессы.
И сейчас о главной теме утреннего эфира. Государственная Дума России приступает к рассмотрению проекта федерального бюджета, причем впервые разработанного на 3 года вперед. Это очень широкая общественно-политическая российская тема дала нам основание создать вопрос, который является для каждой российской семьи глубоко личным. Как вы планируете свой семейный бюджет?
Мы ждем ваших ответов по номерам пейджинговых компаний. Я напомню, телефоны в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
7:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главным темам утреннего эфира. В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная», рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
Кузбасс вновь стал местом трагедии. 5 лет назад в этой же шахте «Юбилейная» взорвался метан, погибли 6 горняков, 14 получили различные травмы и ожоги. Тогда под землей находились 423 горняка. Но самая крупная катастрофа за последние десятилетия произошла совсем недавно. 19 марта этого года на другой шахте «Юж-Кузбасс-Угля», Ульяновская, в результате опять же взрыва метана погибли 110 человек. Поисковые работы продолжались несколько недель. И вот спустя 2 месяца в Кемеровской области вновь погибли шахтеры. Объявлен траур, и спасатели извлекают из-под земли погибших и раненых, рассказывает начальник управления информации и связи с общественностью МЧС России Ирина Андрианова.
Там находится 75 отделений горноспасателей, 23 отделения работают под землей. Как раз на том участке, где произошел взрыв, был обнаружен один живой шахтер, он сейчас поднят на поверхность. Таким образом, на поверхность подняты или вышли сами 179 человек. 7 из них получили различные травмы, это ожоги и просто травмированные люди. Взрыв произошел на глубине 520 метров, длина участка 300 метров, так что силы средств сейчас хватает.
По факту взрыва на шахте «Юбилейная» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности ведения горных работ, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». Ответственность за гибель людей несут руководители компании «Юж-Кузбасс-Уголь», в чьи структуры входит шахта «Юбилейная», считает председатель «Росуглепрофа» Иван Махначук.
На мой взгляд, у работодателей, прежде всего у руководителей предприятий, главных инженеров, поскольку они в первую очередь сядут за безопасность труда, значит, должно было проявиться обостренное чувство ответственности за безопасность труда. Но, как вот показывает, к сожалению, практика, они выводов не сделали. Я думаю, что прокуратура в данном случае должна проявить жесточайшую принципиальность и помочь им понять и осмыслить, что прежде всего безопасность труда, а уголь и все остальное потом.
Что, на ваш взгляд, может ожидать компания «Юж-Кузбасс-Уголь»? Говорят о том, что могут лишить лицензии.
Я думаю, что лишение лицензии «Юж-Кузбасс-Уголь» компании это не совсем будет правильно, потому что компания добывает 80% коксующихся углей в России. Это значит полностью угробить рынок угля кокса, поставить в очень сложное положение металлургов, которые не виноваты в чем-то разгильдяйстве.
Владельцы шахты «Юбилейная» выплатят семьям погибших по 1 000 000 рублей. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И мы продолжим тему, которая только что прозвучала, трагическую тему массовой трагедии на российских шахтах. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты? Я обращаюсь к Веронике Баде, которая появилась в нашей студии. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя. Доброе утро, Алексей. Вы знаете, очень много информации в газетах по этому поводу, практически во всех центральных газетах. Вот, например, издание «Газета» отмечает, что, несмотря на то, что причинами взрыва на юбилейной пока называют внезапный выброс метана, обращает на себя внимание обилие комментариев, сравнивающих последний взрыв со взрывом на Ульяновской, приведшим к самой крупной трагедии в истории угледобывающей отрасли России. При расследовании причин аварии на Ульяновской комиссия пришла к выводу, что работники подкорректировали систему безопасности, сигнализирующую о превышении уровня концентрации метана. Делалось это для того, чтобы аппаратура не отключала электричество в шахте, что вело к сокращению добычи угля. Теперь многие специалисты не исключают, что на юбилейной могло быть что-то похожее. Впрочем, по данным газеты, в апреле работа на юбилейной практически не велась из-за многочисленных проверок. Газета «Время новостей» отмечает, что ситуация в угольной отрасли в плане надзора и исполнения законов сходна с тем, с чем мы сталкиваемся и в других сферах жизни, от работы ЖЭКов до организации дорожного движения. Низкий уровень квалификации, высокий уровень коррупции, готовность обойти законы и нормативные требования. Разница только в эффекте, в зависимости от сферы, о которой идет речь. Если представители ЖЭКа не готовы следить за состоянием коммуникаций и качественно сварить трубы, люди просто рискуют остаться без воды или затопить соседей. И к этому, увы, привыкли. В угольной отрасли такие последствия куда нагляднее и страшнее. Здесь неисполнение законов предписаний заканчивается гибелью сразу десятков и сотен людей. Газета «Известия». Дмитрий Полеев, ведущий научный сотрудник Института угля и углехимии, был экспертом при расследовании аварии на Ульяне. Он в ужасе от случившегося. «Все самые страшные аварии, — говорит он, — произошли на шахтах Южкузбассугля. Это говорит о подходе к технике безопасности. Вмешательство в настройки оборудования на Ульяновской — это один факт. Таких грубейших нарушений там было много. Я уверен, — говорит эксперт, — что и на юбилейной было то же самое. Когда работают при повышенных концентрациях метана, любая случайность может привести к трагедии». И газета «Московский комсомолец» пишет. По данным МЧС, в том же Кемеровской области, с 2001 по 2005 год произошло 202 аварии. В среднем 3,4 аварии в месяц. Для того, чтобы уйти от этой позорной и чудовищной статистики, необходимо, полагает газета, в кратчайшие сроки менять ситуацию в отрасли в целом. Вводить жесточайшие меры техники безопасности и ответственности за нарушение этих правил, не дожидаясь аварии. Государство обязано взять горняков под свой контроль и таким образом реформировать систему их оплаты, чтобы они не платили жизнями за добываемый уголь. У нас с учетом планов по наращиванию добычи угля в стране шахтерские городки могут окончательно превратиться в кладбище, отмечает МК.
Спасибо, Вероника. О причинах участившихся массовых трагедий на российских шахтах шла речь и в программе «Грани времени» накануне. Это программа Владимира Крамурзы, и фрагмент этой программы мы предложим в конце этого получаса. Ну, а сейчас в Москве 7 часов 15 минут, и о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Политический кризис на Украине углубляется. Премьер-министр объявил незаконным смещение президентом генерального прокурора страны. Верховная Рада приняла заявление об опасности узурпации власти президентом. Прапорщик Сормовской мотострелковой дивизии, зверски избивший солдата, приговорен к 4 годам заключения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Внешний долг России сегодня вдвое больше, чем в год дефолта в 1998 году. Сколько должны российские компании и сколько государства? Разговор об этом сегодня в программе «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 10 часов утра по московскому времени. Итак, возвращаемся к трагической теме, с которой мы начали этот час утреннего эфира. На шахте «Юбилейная» в Кемеровской области в результате вспышки метана погибли 38 шахтеров. О причинах участившихся и все более массовых трагедий на российских шахтах ведущий программы «Грани времени» Владимира Карамурза говорил с Анатолием Локтем, членом фракции КПРФ, заместителем председателя комитета Государственной думы по собственности. И сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Чем вы объясняете такую пугающую периодичность взрывов на шахтах Кемеровской области?
Это уже трагическая такая традиция. У нас проходит 2 месяца, и происходят вот такие взрывы, происходят трагедии. Это весьма печально. Вообще существует неутешительная статистика. За последние годы в мире взорвалось 17 шахт. Из них 14 в России, и из них 13 именно в Кузбассе. Но если посмотреть на ситуацию шире, то если говорить о технологической безопасности в целом у нас в стране, то дела обстоят весьма плохо. Падают самолеты. Тоже есть своя периодика. Самолеты упали. Ленинградские авиалинии, Пулковские авиалинии. У меня на родине в Сибири и так далее, и так далее. Это и транспорт, это и шахты. Это и здания, которые падают, рушатся, стройки, краны падают на здания. Вопрос серьезный. Вопрос в том, что перестала существовать система техники безопасности, и все это приводит к трагедии. Если говорить о возвращаться к тому, что произошло в Кузбассе, мне просто интересно, а что сейчас комиссия скажет? Ведь та же самая фирма «Южкузбассуголь», которой принадлежит и шахта Ульяновская, на которой 2 месяца назад 110 человек погибло. Тогда отказ, вернее, искусственное отключение, как говорят, системы безопасности. А что сегодня послужит причиной? Я думаю, причина вот заключается именно в том, в отсутствии системы вот этой безопасности в целом у нас в стране. Государство самоустранилось, структуры, частные структуры в погоне за прибылью не заинтересованы в том, чтобы техника безопасности работала. И как следствие, вот рабочие, шахтеры, фактически смертники, ведь вот в каком состоянии сегодня опускаются в шахты? Как они идут туда? Ведь нельзя же каждый день идти как на фронт, как на гибель. Это же нормальная жизнь. Поэтому это все неутешительно очень.
Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, ваш коллега, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, сетует на тяжелые жизненные условия шахтеров.
Мы 2 подряд имели трагедии на шахтах. Вроде бы чему-то должна научить людей вот эта статистика печальная. Однако ведь куда ни клинь, она везде такова. Наш уголь продается за рубеж по мировым ценам. С тех же шахт и Кузбасса, и Воркуты. Поэтому самое простое соображение – это давайте-ка мы хоть зарплату доведем наших шахтеров хотя бы до уровня какого-то процента общемировых. Предположим, поставим сейчас среднемировых 60%. Этого ведь пока нет. Пока шахтеры в той же Воркуте, я вот был там на исходе прошлого года, имеют среднюю зарплату горнорабочие, проходчики в районе там 25 тысяч, а живут в Воркуте, за полярным кругом.
Это был фрагмент Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Чехии проходит саммит президентов Центральной Европы. Несмотря на влияние нескольких последних встреч, состоялось при участии первых лиц балканских и восточноевропейских стран. В этом году в чешский город Брно съехались 16 глав государств. Среди них президенты Молдавии и Украины. Рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
Идея ежегодного проведения неформальной встречи президентов возникла в 1993 году. В то время глава Австрии Томас Клестель пригласил первых лиц Чехии, Венгрии и Германии на музыкальный фестиваль, который проходил в Зальцбурге. Через год в Чехии состоялся первый саммит глав государств Центральной Европы, на который съехались 7 президентов этого региона. Традиционно количество участников определяет принимающая сторона, поэтому на ежегодные встречи президентов со временем стали приглашать представителей других европейских стран, причем не только входящих в состав Европейского Союза. Количество участников увеличилось до 18. 14-й саммит глав государств Центральной Европы снова проводится на территории Чехии. Президент страны Вацлав Клаус традиционно вынес на обсуждение несколько тем. Продолжает Петр Гаек из администрации президента Чешской Республики. Обсуждаются 2 темы. Во-первых, проблематика стран Центральной и Южной Европы, их взаимосвязи на региональном уровне. Дискуссии посвящены также интеграции Восточной Европы в структуры Евросоюза. 2-я тема – взаимосвязи Центральной Европы и ЕС. Саммит президентов Центральноевропейского региона в прошлом году проходил в столице Болгарии. В итоговом пленарном документе главы государств-участников заявили, что будущее региона связано с дальнейшим расширением Европейского Союза. В начале этого года в ЕС приняли Болгарию и Румынию. Взаимосвязь этих государств с Европейским Союзом и странами Центральной Европы – предмет основных обсуждений. Участники саммита подчеркивают, что от этого мероприятия не стоит ожидать ключевых политических решений или подписания межгосударственных договоров. Президенты встречаются с целью поддерживать дружеские соседские отношения для неформального обсуждения политических и экономических проблем. Программа саммита рассчитана на 3 дня и завершится конференцией президента Чехии Вацлава Клауса и Македонии Бранка Червиновского. В столице Македонии Скопье главы государств Центральной, Южной и Восточной Европы соберутся в следующем году. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 22 минуты и сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Политика онлайн».
Испортили праздник. Обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц посвящает свою статью заявлению британской прокуратуры о виновности Андрея Лугового в смерти Александра Литвиненко. Есть ли политическая подоплека в решении прокуратуры сделать это заявление именно сейчас?
Подозреваю, что политическая составляющая в этой истории действительно есть. Как только англичане окончательно убедились в виновности Лугового, они стали мучительно размышлять, когда стоит предъявлять обвинение. Foreign Office прекрасно понимали, что по существу это обвинение адресовано Путину, ведь Луговой травил Литвиненко не по собственной инициативе. Стало быть, либо президент отдал приказ об убийстве, либо спецслужбы в путинской России окончательно вышли из-под чего-либо контроля. В любом случае, Путин оказывается в положении человека, поощряющего терроризм. И, конечно, всем было бы удобнее, если бы британские обвинения были бы предъявлены после предстоящей в Германии встречи «Большой восьмерки», в которой Путин будет участвовать последний раз, если верить его словам. Ведь тогда исчез бы риск того, что у лидеров 7 ведущих промышленно развитых государств спросят, почему они жмут руки и обнимаются с человеком, для которого государственный терроризм стал инструментом политики. Понятно, что такая перспектива совсем не радует Буша и Блэра, долгое время старательно делавших вид, что Путин такой же лидер демократического государства, как и они сами. Так что самое удобное было бы не выдвигать обвинения, пока не пройдет саммит. Но тут вмешались британские внутриполитические расчеты. Блэр через месяц уходит, а его преемнику совсем не с руки разгребать полученные в наследство завалы. Поэтому, к удивлению Кремля, британцы сделали неприятный для них, но неизбежный в демократическом государстве шаг именно теперь, чем, безусловно, испортили Владимиру Владимировичу удовольствие от участия в «Большой восьмерке».
У Кремля есть несколько вариантов поведения, пишет Александр Гольц.
Можно под истерику государственных средств массовой информации о политзаказе, о кознях тех, кому не по нраву поднявшаяся с колен Россия, попытаться утопить вопрос в юридическом крючкотворстве. Мол, ваши доказательства нашей генпрокуратуре не представляются убедительными, а российские законы не допускают экстрадиции наших граждан. И точка. Так как открытое судебное разбирательство по вопросу выдачи у нас, в отличие от Британии, не предусмотрено, то никто никогда не узнает, весомы или нет были британские обвинения. Россияне же, твердо знающие, что прокуратура действует исключительно по воле главного начальника, вполне могут поверить, что и в Британии прокурорские накатывают на тех, на кого указал премьер. Скорее всего, так и будет. Но только в этом случае дорога Путину на Запад будет заказана.
Вряд ли найдутся желающие организовывать лекции для того, кто укрывал террористов, полагает Александр Гольц.
Единственное разумное объяснение, логичное, разумных объяснений убийства быть не может, но единственное рациональное объяснение убийства Литвиненко заключалось в том, что таким образом некие силы, которые борются за то, чтобы Путин остался на третий срок, стремятся продемонстрировать нынешнему президенту России, что шансов вести жизнь приличного отставного политического лидера, ну, вроде Клинтона или даже Берлускони, у него нет. Ну, как-то трудно это делать в случае, если за тобой числятся отравленные люди и история с убийством, которое произошло в Великобритании. И чтобы отвязаться от этой истории, чтобы ее опровергнуть, надо или выполнить теперь требования британского правосудия, британской прокуратуры и выдать Лугового, или, по крайней мере, устроить гласный суд, где аргументы британской стороны были бы рассмотрены. Я подозреваю, что ни с того, ни другого Путин сделать сегодня не в состоянии.
Александр Гольц на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
Москве 7:26. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня выпуск новостей спорта мы перенесли на это время, как говорится, по техническим причинам. И одна из новостей, и выпуск начнем также нестандартно, одна из новостей связана, представьте себе, с зимними видами спорта, а именно с биатлоном. Продолжается крупный скандал в руководстве сборной России. Вчера Совет Союза биатлонистов России утвердил новым старшим тренером женской сборной Александра Селифонова, а бывшему главному тренеру сборной России Валерию Пальховскому совет выразил недоверие, несмотря на то, что ранее тренерский совет Союза биатлонистов России признал работу Пальховского удовлетворительной. Таким образом, это новое развитие ситуации, когда между руководством СБР и лично Александром Тихоновым, его президентом, и спортсменами и тренерами сборной разразился длинный конфликт. Он начался еще в начале прошлого сезона, и вот продолжение. Тем не менее, мужскую команду России в будущем сезоне по-прежнему будет тренировать Владимир Аликин. По крайней мере, сейчас это выглядит именно так. Ну а теперь, собственно, к спортивным результатам. Итальянец Данило Де Люка выиграл 12-й этап многодневной велогонки Джиро д'Италия. Она проходит по дорогам Апеннинского полуострова уже в 90-й раз. Вслед за ним на финише этапа, проходившего между городами Скаленго и Брианкон, были его соотечественник Джильберто Симони и Энди Шлег из Люксембурга. А Де Люка вернул себе розовую майку лидера общего зачета. Вторым и третьим вслед за ним идут Марцио Брузингин из Италии и Давид Аройо Дюран, испанский велогонщик. Еще одно скандальное событие из мира велоспорта. Бывший гонщик немецкей велогруппы Telekom T-Mobile Эрик Цабель, знаменитый немецкий спортсмен, признался, что в середине 90-х годов в команде активно применяли эритропоэтин и прочие запрещенные допинг-препараты. Эрик Цабель, между прочим, вице-чемпион мира 2006 года, многократный обладатель зеленой майки лучшего спринтера Тур де Франс, четырехкратный победитель однодневной гонки Милан-Сан-Ремо, а сейчас он действующий гонщик, он один из капитанов итальянской команды Милерам. Таким образом, Цабель подтвердил обвинение в адрес своей бывшей велогруппы, прозвучавшие днем ранее из уст других бывших гонщиков команды Берта Дитца и Кристиана Хенна. Первый командный чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Екатеринбурге. Сборная России победила в пятом туре команду Грузии со счетом 3-1. Лидер первенства сборная Китая обыграла команду Украины 3,5 на полочка. Китаянки набрали 9 очков, у россиянок 8, у украинок 7, у шахматисток из Грузии 6 очков. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 мая, пятница. Ведет программу Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. И сейчас о том, какие темы мы предложим вам далее в нашем эфире.
Мы поговорим о лауреате Российской национальной премии «Поэт», о системе глобальной навигации в России, подробности в панораме высоких технологий, а также об открытии развлекательного комплекса «Мир Диккенса» в графстве Кент, Великобритании.
Напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям, звучит предельно лично. Как вы планируете свой семейный бюджет?
И политический кризис на Украине. Тема, которая будет обсуждаться в программе «Время гостей», которая в эфир «Радио Свобода» выйдет в 19:00 сразу после выпуска новостей. В Киевском бюро «Радио Свобода» будет народный депутат Украины, бывший первый заместитель председателя службы безопасности Украины Александр Скибинецкий. Ведет программу Виталий Портников.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приступает сегодня к рассмотрению проекта федерального бюджета, впервые разработанного на 3 года вперед. По замыслу правительства это позволит повысить эффективность использования бюджетных средств. Сегодня первое чтение документа. Политический кризис на Украине продолжает усугубляться. Премьер-министр Виктор Янукович объявил незаконным смещение президентом Виктором Ющенко генерального прокурора Святослава Пискуна. Премьер выступил с телеобращением к народу в связи с этим увольнением. Верховная Рада приняла заявление об опасности узурпации власти президентом. В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». В четверг утром там произошел взрыв метана, погибли 38 человек. Гарри Каспаров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение его прав в ходе марша несогласных в Москве 14 апреля. В Петербурге двум задержанным по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко предъявлено обвинение. Владимир Путин посетил Люксембург и провел переговоры с премьер-министром Жан-Клодом Юнкером. Среди обсуждавшихся тем сотрудничество в банковской и энергетической областях. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о дополнительных расходах на военные операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. Узбекскому журналисту Юрию Черногаеву грозит 10-летнее тюремное заключение. Прокуратура Узбекистана обвиняет его в клевете на президента Ислама Каримова. Ирану для создания ядерного оружия потребуется от 3 до 8 лет, считает глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барады. Джордж Буш намерен добиваться ужесточения санкций в отношении Ирана. На севере Ливана в районе Триполи возобновились бои между правительственными войсками и боевиками группировки «Фатх аль-Ислам».
Ну а теперь, по-моему, самое время поговорить о влиянии погоды на здоровье, поскольку жара не проходит, а количество людей увеличивается. В центральных областях России сегодня и выходные дни температура вновь начнет повышаться, и содержание кислорода в воздухе при этом будет недостаточным. И это на фоне повышенной влажности. Все это приведет к условиям термического дискомфорта. Для метеочувствительных людей такая душная погода станет причиной заметного ухудшения самочувствия. Кроме того, будет высокий геомагнитный фон, который будет усугублять негативное влияние погодных факторов. Сегодня прогнозируется слабо возмущенный геомагнитный фон. В Санкт-Петербурге местами кратковременный дождь, температура до 21 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность без осадков, температура от 24 до 26 тепла, ветер западный 2,7 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас главная тема утреннего эфира. Государственная Дума России сегодня в первом чтении рассмотрит проект федерального бюджета. Он впервые рассчитан на 3 года вперед, с 2008 по 2010 годы. Рассказывает Иван Трефилов.
В соответствии с новой финансовой стратегией, Россия с 2008 года переходит на 3-летнее бюджетное планирование. В соответствии с этим принципом, правительство и готовило проект очередного бюджета страны. Как считает вице-премьер Александр Жуков, это приведет к повышению эффективности использования бюджетных ресурсов.
Если сегодня мы видим очень неравномерное использование средств в течение года, то, конечно, при 3-летнем планировании ситуация коренным образом должна измениться. Кроме того, когда речь идет о крупных инвестиционных проектах, крупных стройках, возможность заключить контракт не на 1 год, а на 2 и даже на 3 года, дает, конечно, возможность значительно более эффективного использования этих денег.
Другой особенностью законопроекта является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в 3-летнем бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Предполагается, что размер такого трансферта будет постепенно снижаться. Ограничение нефтегазовых доходов, поступающих в бюджет, по мнению министра финансов Алексея Кудрина, позволит снизить его зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры. Тем более, что цены на нефть, согласно его прогнозу, в перспективе будут снижаться.
Цена на нефть будет снижаться. И в рамках нашего прогноза правительства мы прошли пик самых высоких цен на нефть. Мы должны быть готовы к именно такому сценарию и даже, возможно, более худшему.
В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленко считает, что снижение цен на нефть, прогнозируемое правительством на ближайшие годы, не несет опасности для финансовой стабильности страны.
$50 за баррель – это не так плохо. Просто основная проблема – это то, что, во-первых, нефтяной рынок, он наглядно продемонстрировал, что движение может быть не только вверх, оно может быть и вниз, а может быть цены и стабильными. Но еще раз надо помнить, что $50 за баррель – это не 20, не 18, то, к чему вот мы привыкли предыдущие годы. И для России, в общем-то, если грамотно распоряжаться этими деньгами, это, в общем, очень неплохой уровень цен.
Остальные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в фонд будущих поколений и резервный фонд, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Первый из них по планам правительства будет использоваться для инвестиций в наиболее крупные и важные проекты, а второй станет гарантировать исполнение обязательств государства в случае снижения цен на российские энергоресурсы. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы, как планирует свой семейный бюджет житель Ульяновска, выяснял Сергей Гогин.
Тяжело. Дети не хотят работать. Муж всех содержит. Где-то 1010 получается в месяц. Вот у нас четверо взрослых и вот маленькая, 5 человек. Только на питание, на одежду вообще не хватает.
Практически никак. Потому что все деньги уходят сразу. На кредиты, на суды планировать нечего. Суд уплачивают за сына на квартиру где-то в пределах 5, больше чуть 5. Кредит сына купил, компьютер тоже где-то в пределах 4, около 5. Вот только не считая оплаты за квартиру, за телефон, не считая то, что уходит на еду. Расхода больше, чем приход. До следующего года, где-то до лета, дай бог, должны выплатить все. Выкручиваемся, работаем на двух, на трех работах.
Ну, где-то 1/3 уходит на коммунальные платежи, на оплату квартиры, электроэнергии, телефона, занятий дополнительных. Еще где-то 1/3 уходит на поездки в университет, оставшаяся треть на продукты. На развлечения это дополнительное финансирование у меня от родителей происходит.
Заранее. Исходя из реальных доходов. Кредиты не беру, в долг не живу. Надо жить по доходам.
Как получится. Муж работает водителем на маршрутном такси. Сколько заработаем, столько потратим. Никак не планируем. Если не хватит, родители помогут.
Никакого принципа. Пока не растрачу пенсию, хожу покупаю. Растратил, жду следующую пенсию. Ни на что не хватает больше. Только на питание, да, внуку там подарки. На пенсию я ничего не могу позволить себе. А вот с одеждой не покупаю, потому что нет возможности. До нашего и старого.
У меня нормально все с бюджетом. Пенсию получаю нормально. У меня северная пенсия. В первую очередь я за квартиру плачу. Все, с питанием. Все нормально. Мне дети помогают.
В первую очередь, конечно, развлечения. Судя по тому, что мне лет, в принципе, не так много. Вот, а уж потом все остальное.
И какой процент от дохода уходит на развлечения?
99,5%.
А еда, квартира, одежда?
А это на втором плане. Я об этом не задумывался еще как.
За минусом выплаты квартплаты и оплаты за обучение супруга, мы знаем, сколько приблизительно мы тратим в месяц. Дальше, если остаются какие-то резервные деньги, соответственно, мы можем их потратить на что-то нужное. Все проводится совместно с мужем, естественно, единолично я ничего не решаю. Кредит был единственный раз, когда на свадьбу брали. Занимать приходится только в крайнем случае, когда, допустим, задержка зарплаты идет.
Какую последнюю покупку крупную вы совершили в своей жизни?
Приобрели одновременно 2 сотовых телефона и смеситель в ванную.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, как вы планируете свой семейный бюджет. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новые действия корпораций IBM, Microsoft и Яндекс, а также как можно использовать глобальную навигационную спутниковую систему в интересах социально-экономического развития России. Об этом в панораме новостей высоких технологий.
Главная тема выпуска. Президент России Владимир Путин подписал указ об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации. Доступ к гражданскому сегменту ГЛОНАСС открыт для всех бесплатно и без ограничений. В указе рекомендуется всем федеральным органам исполнительной власти использовать сигналы российской системы ГЛОНАСС. О системах глобальной навигации рассказывает Александр Костинский.
Главный аргумент перехода на ГЛОНАСС – обеспечение безопасности Российской Федерации. До сих пор большинство российских госслужб пользуются американской навигационной системой GPS. И неудивительно, в американской системе сервис надежен, действуют все 29 спутников. Из 17 запущенных спутников ГЛОНАСС работают только 10. Около половины времени суток пользователи не видят минимально необходимых 4 спутников. Покрытие территории России всего около 30%. Скорее всего, российские госслужбы купят приемники ГЛОНАСС, но будут по-прежнему пользоваться GPS.
Новости коротко. Корпорация IBM представила новый процессор Power 6. Разработчики утверждают, что Power 6 самый быстрый процессор в мире. Его тактовая частота 4,7 ГГц, а кэш-память второго уровня достигла 8 МБ. Вычислительные возможности Power 6 в 2 раза превосходят предшествующую модель Power 5. При этом потребление энергии выросло незначительно. В индийском штате Гуджарат начались акции протеста продавцов компьютеров против действий компании Microsoft. Microsoft обвинила индийских дилеров в установке пиратских копий системы Windows. Руководитель Ассоциации информационных технологов Южного Гуджарата заявил, что члены ассоциации не устанавливают пиратское программное обеспечение, но мелкие сборщики из экономии могут так поступать, так как стоимость лицензионного программного обеспечения ориентирована на западного пользователя и не по карману подавляющему большинству индийцев. На сервисе интернет-дневников «Живой журнал» запущен поиск компании «Яндекс». Воспользоваться поиском в LiveJournal.ru может любой пользователь. Строка поиска находится на главной странице «Живого журнала», и из нее также можно искать информацию во всем русскоязычном интернете.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова.
А в Москве в театральном центре на Страстном состоялась торжественная церемония вручения Российской национальной премии «Поэт». Это самая крупная поэтическая премия в стране, учрежденная Обществом поощрения русской поэзии и РАО ЕС России. В этом году ее лауреатом стал Олег Чухонцев. К церемонии учредители подготовили его новый сборник, рассказывает Елена Фанайлова.
Премия «Поэт» вручается третий год, и по своему статусу она предполагает, что ее лауреат – человек, много сделавший для русской литературы. В некотором смысле это премия за заслуги. Заслуги Олега Чухонцева перед русской поэзией несомненны, а его человеческий и гражданский облик безупречный, рассказывает литературный критик Наталья Иванова.
Он вообще из Павлова Посада, из очень простой семьи. Он сын милицейского конюха. Учился в педагогическом институте московском, и никто не думал, что из него выйдет вот такое рафинированное существо, похожее, скорее всего, на Вуди Аллена. Он выпустил свою первую книгу в 1976 году, она называлась «Из трех тетрадей». Вот это вот то, что вышло сегодня к премии, я предложила уже постфактум ему назвать «Из всех тетрадей». Его не то чтобы гнобили, его просто не печатали, хотя он работал в журнале «Юность» очень тихо. А в своей поэзии ему удалось скрестить европейское миросозерцание, потому что он совершенно европеец по системе ценностей, с каким-то павлово-посадским знанием о провинциальной жизни России. Голос его изумительно точный. Конечно, он из тех, кто не мог не писать и о политических событиях. Скажем, у него, по-моему, потрясающее стихотворение «Репетиция парада» о Красной площади, о репетиции военного парада. На самом деле она сейчас прикладывается к событиям 68-го года, но первые наброски у него были, насколько я знаю, в 56-м, в венгерске, когда были события. Свое очень страшное стихотворение и одновременно веселое игровое «Оставь» Сталине и о Берии. Одно называется «О Сталине двойник», где Сталин называется Гуталин, так как его звали в лагерях, а о Берии «Кат в сапогах». Он написал тогда, когда за эти стихи можно было очень далеко загреметь. Он друг Домбровского, он приятельствовал с Николаем Вельмонтом. Он по-своему, но совершенно потрясающе интерпретирует Мандельштама в своих стихах. Очень любит Баратынского, Дельвига, Батюшкова. Он из продолжателей культуры русского стиха, но одновременно из тех, которые покушаются на ее стройность и вносят туда абсолютную новацию, потому что он пишет и перевертни поэтически, он занимается и верлибром. Я не могу в последнее не сказать о стихотворении, которое меня совершенно поразило из последних. Это стихотворение, которое называется таким странным звуком «К ее». Это о том, как кончается русская речь. По-моему, одно из самых сильных свидетельств. Последняя из собранных из новых стихов книга «Фифия», одновременно набранная по латыни и по-русски, означает на суахили «я исчезаю». Но я думаю, что не только «я исчезаю», но и «я остаюсь».
Литературный критик Наталья Иванова говорила об Олеге Чухонцеве, лауреате Российской национальной премии «Поэт». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас в Москве 7 часов 45 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Государственная Дума России приступает к рассмотрению проекта федерального бюджета. Впервые он разработан на 3 года вперед. В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». Гарри Каспаров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение его прав в ходе марша несогласных в Москве 14 апреля. Владимир Путин посетил Люксембург и провел переговоры с премьер-министром Жаном-Клодом Юнкером. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:46. Рядом с нами в студии появилась Вероника Бада. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надя. Доброе утро, Алексей.
Вероника, сегодня мы обсуждаем семейный бюджет. Вот такая у нас тема утренняя. А если хоть каким-то образом отражена ли эта тема на страницах сегодняшних российских газет?
Да, безусловно. Вот, например, редакционный комментарий в газете «Ведомости» называется «План в черновике». Сегодня Дума будет впервые в истории России принимать проект бюджета не на один, а сразу на 3 года вперед, пишет газета. Трехлетний бюджет – инновация, которая, по мнению министра финансов Алексея Кудрина, должна стать залогом долгосрочной устойчивости, стабильности и диверсификации российской экономики. В последние годы именно бюджетная политика с ее постоянным ростом госрасходов вносила в относительно стабильную макроэкономическую ситуацию фактор неопределенности, отмечают «Ведомости». Если трехлетний бюджет не только будет принят, но и будет соблюдаться, темпы роста расходов можно будет сократить, а деятельность правительства будет более прогнозируема. Трехлетний бюджет определяет объем доходов и расходов в перспективе 3 лет, с 2008 по 2010 год включительно, с максимальной детализацией расходных статей первого года трехлетки и убывающей детализацией последующих. Тем не менее, чиновники заранее будут знать, на что они могут рассчитывать, поскольку общие объемы расходов расписаны и по статьям бюджета. Лишь незначительная часть – 0,5% ВВП для 2009 года и 0,9% ВВП для 2010 года – остается нераспределенной. На протяжении 3 лет по плану Минфина профицит бюджета будет сокращаться, пока не исчезнет вовсе. Все это должно увеличить эффективность отраслевого планирования, по мнению обозревателей газеты «Ведомости», и сократить потенциал лоббизма. Для получения дополнительного финансирования придется предварительно найти в бюджете «ненужные» в кавычках деньги. Такая система должна привести к появлению между ведомствами и министерствами конкуренции. Если основные параметры бюджета, совокупные доходы и расходы, действительно не будут пересматриваться на протяжении 3 лет, то, помимо прочего, принятие 3-летнего бюджета значительно ограничивает возможность налоговой реформы. Едва ли стоит ожидать сокращения или отмены НДС, лоббируемых объединениями предпринимателей, объем взятых на себя государством социальных обязательств, как и постепенный переход к беспрофицитному бюджету, не позволит снизить объем налоговых поступлений. Впрочем, в марте в интервью «Ведомостям» Кудрин заявил, что к вопросу о снижении налогов можно будет вернуться весной следующего года, когда будет обсуждаться трехлетка 2009-2011 годы. Возврат к налоговой реформе возможен, если выпадающие из-за нее доходы бюджета будут чем-то возмещены. Далее «Ведомости» отмечают, что сохранение неизменной текущей налоговой системы, безусловно, тоже есть элемент стабильности. Другой вопрос – насколько подобная стабильность способствует диверсификации. Впрочем, трехлетнее планирование за пределами первого года и общегодовых параметров расходов-доходов носит приблизительный характер. Чтобы по-настоящему научиться заглядывать вперед, я думаю, потребуется еще 2 года, заявлял Кудрин в интервью «Ведомостям». Пока же чиновники не умеют планировать и на 1 год вперед, как вчера признался Кудрин, исполнение бюджета 2007 осложняется из-за невыполнения плана по доходам. Но влияние конъюнктуры на бюджет должно стать меньше. В 3-летнем плане четко прописано, какую долю нефтегазовых поступлений можно тратить. Посмотрим, не будут ли эти нормы пересмотрены, заключает «Ведомости».
Спасибо, Вероника. С Вероникой Бадой мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через 30 минут, и она продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А я в продолжении темы опять же обращаюсь к нашим слушателям с вопросом, как вы планируете свой семейный бюджет. И напомню телефоны пейджинговых компаний в Москве 9. 7-6-1-4-3, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну, а экономическая тема продолжится вот каким сообщением. Темпы экономического роста в странах Евросоюза и Японии могут в нынешнем году превысить темпы роста экономики США впервые за последние 16 лет. На волнах «Радио Свобода» экономическая панорама.
Почти 10 регионов России через 3 года смогут получить возможность привлекать средства на зарубежных рынках, заявил заместитель министра финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что в соответствии с новой редакцией бюджетного кодекса России право на внешние заимствования появится у региональных властей после 2010 года и только тех регионов, в бюджетах которых доля субсидий из федерального бюджета не превышает 5%. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» создала совместное предприятие с российской компанией «Современные технологические системы» из Тюмени, владеющей электростанциями и линиями электропередачи в Западной Сибири. Доля каждой из сторон составит в нем 50%. По планам, новое совместное предприятие примет участие в приватизации компании ТГК-10, образованной в ходе реформы российской энергетики и объединяющей ряд тепловых электростанций в Сибири и на Урале. Темпы экономического роста в странах Европейского Союза и Японии могут в 2007 году превысить темпы роста экономики США впервые за последние 16 лет. Такой прогноз представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Для США эксперты организации прогнозируют рост экономики на 2,1%, тогда как для 13 стран еврозоны 2,7%, а для Японии 2,4%. Тем не менее, в 2008 году, по тем же прогнозам, темпы роста экономики в США вновь окажутся выше, чем в Европе и Японии. Руководство немецкой компании Puma, производителя спортивной одежды и обуви, одобрило предложение о ее полной продаже французскому холдингу ППР. Он принадлежит одному из богатейших предпринимателей Франции Франсуа Пино, а среди наиболее известных активов холдинга, занимающегося розничной торговлей, бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Sergio Rossi и Stella McCartney. В начале апреля ППР купила 27% акций Puma и теперь готова выкупить остальные. Общая сумма сделки 5,3 миллиарда евро. Компания Puma была основана в Германии в 1948 году Рудольфом Даслером, старшим братом Ади Даслера, основавшим годом позже компанию Adidas. Ранее братья вели совместный бизнес, открыв обувную фабрику еще в 1924 году. Штаб-квартиры обеих компаний до сих пор находятся в городке Герцогенаурах с населением в 23 тысячи человек на севере Баварии в 20 километрах от Нюрнберга.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий, а я дополню его рассказ сообщением о курсах валют. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 25 мая, 25 рублей 90 копеек за доллар США, 34 рубля и 84 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 34 цента.
Ну и в конце этого часа приятная информация для наших слушателей, которые любят путешествовать. Сегодня в Англии, в королевстве Кент, открывается огромный развлекательный комплекс «Мир Диккенса», где воспроизведены сцены из его книг и улицы викторианского Лондона его эпохи. С подробностями Наталья Голицына.
«Мир Диккенса» — это английский ответ американскому Диснейленду. На месте старых доков Чатами, закрытых в 1984 году, в нескольких милях от старинного города Рочестер в графстве Кент, был выстроен обширный район викторианского Лондона, населенный персонажами 15 диккенсовских романов. Строительство этого развлекательного комплекса обошлось в 62 миллиона фунтов. На месте королевских доков, где между 1816 и 1821 годами работал отец писателя и где прошли юные годы автора Оливера Твиста, были выстроены около 2000 новых домов, кинотеатры, рестораны, магазины, 2 студенческих кампуса. Создатели «Мира Диккенса» надеются, что этот тематический комплекс познакомит молодое поколение англичан с такими знаменитыми персонажами, как Дэвид Копперфилд, мистер Макобер, Уриа Хип, Фейджин, мистер Пиквик. На 340 акрах воспроизведены не только уголки викторианского Лондона, но и сцены из книг Диккенса. В кинотеатрах можно посмотреть фильмы по романам великого писателя, а то и заглянуть в театр, где ставятся пьесы на темы его произведений. Об открывшемся комплексе «Мир Диккенса» я беседую с генеральным секретарем Международного общества Диккенса Тельмой Гроув, которая консультировала его строительство. Сколько времени понадобится посетителю «Мира Диккенса», чтобы познакомиться со всеми его достопримечательностями?
Это займет примерно 4 часа. Все зависит, конечно, от того, сколько посетителей будет в этот день. Идея состоит в том, что посетитель сам выбирает, с каких аттракционов он хочет начать осмотр. Никто ему не навязывает определенный маршрут. Скажем, если на диккенсовское шоу, которое длится полчаса, выстроилась большая очередь, вы можете выбрать для осмотра что-то другое. При входе размещена огромная панель с информацией и фотографиями, рассказывающими о жизни Диккенса. Так что, если вам придется из-за очереди подождать, вы сможете занять себя чтением, прежде чем начать развлекаться.
Кто субсидировал строительство «Мира Диккенса»?
Строительство обошлось более чем в 62 миллиона фунтов. Причем эти деньги были потрачены не только на сам «Мир Диккенса», но и на реконструкцию всего района и на строительство кинотеатров. Деньги для этого выделили частные инвесторы. Не было потрачено ни копейки из общественных средств.
Популярен ли Диккенс и его книги в современной Англии?
Да, несомненно. Его книги постоянно публикуются, по телевидению показывают инсценировки его романов. Чтение Диккенса никогда не прерывалось. Его книги привлекают читателей прежде всего тем, что в них описываются социальные проблемы, которые все еще волнуют людей, и прежде всего жестокое обращение с детьми. Во времена Диккенса бедным детям не давали необходимого образования, у них не было жизненных перспектив. Отчуждение людей серьезно сказывалось и на семейной жизни. Многие проблемы из романов Диккенса актуальны и в наши дни.
«Мир Диккенса» рассчитан на посещение иностранных туристов. Как вы объясняете популярность книг Диккенса в других странах, в частности и в России?
Думаю, это вызвано универсальной природой взглядов Диккенса на жизнь и особенностью персонажей его романов. Международное общество Диккенса, которое было основано в 1902 году, сейчас имеет филиалы по всему миру. В Японии, 3 отделения в Австралии, в Новой Зеландии, во Франции, в Дании. Самое большое число отделений нашего общества находится в Америке, не говоря уже об Англии. И тот факт, что и после смерти Диккенса наше общество процветает и расширяется, говорит о том, что в его книгах присутствует некая всемирная значимость.
Говорила генеральный секретарь Международного общества Диккенса Тельма Гроув. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Темы следующего часа нашего эфира.
Мы поговорим о новом повороте в политическом кризисе на Украине. Трудное лето для американских солдат в Ираке и прогнозы Джорджа Буша. 7-й международный театральный фестиваль имени Чехова. И это еще не все.
Реальная заработная плата будет уменьшаться. То же самое будет происходить с пенсиями.
В мире существует много причин для страха.
В Тель-Авиве завершается строительство палаточного городка для жителей юга страны, бегущих от палестинских ракетных обстрелов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вынужден признать, что Конституционный суд теряет свою легитимность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный и